Во Францию переносимся вместе с журналистом Еленой Караевой. Лена, я приветствую вас.
Добрый день, Данил.
Хотим поговорить о том, что делает Эммануэль Макрон сейчас после того, как вернулся из Америки. И, как я понимаю, это некая успокоительная пилюля для населения по поводу грядущих отключений. Он там заявил, что не надо паниковать, это дело не поможет. И, как я понимаю, население ровно наоборот думает.
Да, вы знаете, ну, есть во Франции такая народная примета с момента начала пандемии ковида, что если Макрон говорит, нет, мы этого делать не будем, значит, ровно это правительство и сделает спустя некоторое время. Поэтому, когда он говорит, не нужно паниковать, и отключение пока лишь одна из гипотез и один из сценариев, все сразу понимают, что это не одна из гипотез и не один из сценариев, а что альтернатива такому поведению, точнее, такому решению энергообеспечивающей компании просто не существует, потому что в противном случае вся Франция вырубится, наступит блэкаут и перестанет работать все. А... Вот, собственно, альтернатива. Альтернатива выглядит следующим образом. То, что говорит Макрон, он обязан говорить. А как он еще может говорить? В ситуации, когда под его руководством вот уже в течение 5 с лишним лет не были сделаны инвестиции в сектор атомной энергетики.
Вот, кстати, да, это любопытная история, потому что, ну, мы знаем, у Франции нет нефтяных и газовых скважин, но электричество в стране, в общем-то, есть, и собственное тоже оно было, и как раз в этом заслуга атомной энергетики, причем, насколько я помню, во Франции это одна из таких наиболее развитых отраслей, а как сейчас получается, что все реакторы раз и остановятся?
Ну, остановлены 36 из 57, поскольку в них не вкладывали деньги под колоссальным давлением разнообразных экологических организаций, зеленых лобби, тех зеленых, которых приняли в правительство, еще в первое правительство Макрона, которые говорили, вот мы расставим везде ветряки, и все будет сверхзамечательно. Нет, замечательно не стало, ветряки не работают, а ядерные реакторы необходимо профилактировать. Ну, как любой механизм, тем более такой сложный, он нуждается в техосмотре, в проведении профилактических или ремонтных работ, или тех и других вместе. И вот получилось так, что в год, когда Франция наложила эмбарго на российский газ, на российскую нефть и вообще на все российское, в этот момент просто самый крайний срок, самый последний срок, чтобы реакторы начать приводить в порядок. Ну, там просто ржавчина появилась, понимаете? И проблема в том, что она появилась одновременно в десятках реакторов. Поэтому их остановили. Ввести в строй раньше, чем это позволяет технология, невозможно. В противном случае будут нарушены правила техники безопасности. И поэтому сейчас Франция, которая раньше была абсолютно профицитной в смысле энергетики, абсолютно суверенна, она ее экспортировала по всему Евросоюзу. Она ее экспортировала в Италию, в Испанию, в Португалию, куда угодно. Сегодня Франция из 365 дней в году, 213 из них энергию импортирует. То есть вот таково состояние сегодня французской атомной энергетики, заложенной еще генералом де Голлем, и которая, в общем, обеспечивала энергетическую безопасность той суверенной страны на протяжении, ну, последних 60 лет.
Я так понимаю, что, в общем, судя по тому, что вы рассказали, французы – люди, привыкшие к тому, что есть свет, тепло, любые другие блага. Сейчас к чему готовят страну власти и что говорят профильные министерства?
Дело в том, что на самом деле французы привыкли жить широко в смысле пользования электроэнергией. Витрины не отключались, улицы всегда ярко освещались. Это скажет любой человек, который бывал во Франции, что Париж – это город огней, Марсель – это город огней. Всегда везде все было подсвещено, освещено прекрасно, иллюминировано Эйфелева башня и так далее. Сегодня нужно привыкать к тому, что частично монументы не освещаются или освещаются строго по графику, что центры городов некоторых тоже освещаются по графику, и что новогодняя иллюминация, столь любимая французами, она тоже, в общем, носит весьма специфический характер, она тоже работает по часам. Значит, к чему сейчас готовятся французы? Во-первых, французы готовятся к тому, что им придется ездить без светофоров. Потому что в тех регионах и в тех местностях, где будут отключать электроэнергию, а этот сценарий все-таки, несмотря на все уверения властей, наиболее возможен, а не будет работать электричество вообще и в принципе. То есть это означает лифты, это означает насосы, это означает освещенность улиц, это означает семафоры железнодорожные, это означает светофоры, которые стоят на улицах. Все это потухнет. Поэтому сегодня французы вынуждены воспринимать иные навыки вождения, то есть водить гораздо более аккуратно. По этому поводу существует уже масса рекомендаций как в интернете, так и репортажи снимаются по телевидению. Инструктор по автовождению говорят, как нужно грамотно оценивать ситуацию, когда вы подъезжаете к потухшему светофору. Не везде маленькие улицы, не везде вы видите препятствия, не везде вы видите встречный транспорт или транспорт, который идет справа или с левой стороны. Как себя нужно вести в данной ситуации. Но самое главное не это, самое главное то, что когда отключается электричество, оно будет отключаться тотально, а во Франции есть больные, которые находятся на домашнем лечении, на домашнем уходе, и их аппараты жизнеобеспечения работают, как ни удивительно, на электроэнергии, которая вырабатывается атомными электростанциями. И если электроэнергия не будет поставляться, то у этих людей могут возникнуть очень серьезные жизненные проблемы со здоровьем. Есть масса свидетельств тех, кто за ними ухаживает, их близких и родственников, что никакого решения власти не предложили, кроме как купить домашний генератор или установить солнечные панели, панели солнечных батарей. Потому что даже в госпиталь эти люди не смогут доехать, поскольку вызвать скорую помощь будет затруднительно, не будут работать телефонные линии, поскольку не будет электричества.
Лена, я почему-то за вас немножко тревожусь. Солнечные батареи, генераторы, что-то вы используете?
Нет, я не использую ни первое, ни второе, но я воспитана в системе, когда в системе такой ментальной, когда трудности преодолеваются, они над ними горюют. Слава богу, в семье все здоровы, это, так сказать, принципиальный фактор. Все остальное, я надеюсь, мы каким-то образом переживем. Я беспокоюсь на самом деле не о себе в данной ситуации, я беспокоюсь о людях, у которых, например, маленькие дети, они будут работать ясли. И куда девать маленьких детей, не очень понятно. Я беспокоюсь о тех, и я говорю это вполне серьезно, кто не сможет отправить детей в школу, потому что школы будут закрыты. Не будет же освещения, не будет отопления. А я беспокоюсь о тех людях, которые не смогут добраться до работы, потому что, например, электрички не будут ходить, и, соответственно, как им будут оплачивать эти рабочие дни. Вообще, на самом деле, ведь есть маленькие булочные, маленькие мясные лавки, и там тоже все на электричестве. Есть маленькие магазины, и там тоже все на электричестве. Страна погрузится, скажем так, на несколько часов, точнее, один из регионов страны или несколько одновременно погрузится, так сказать, я еще буду лестна, 18-е столетие приблизительно.
Сказали, кто может попасть, а вот когда известно, вот уже какие-то отключения начнутся?
Вы знаете, на самом деле сейчас Европа живет в ситуации, когда она задумчиво смотрит в небо, потому что решает только небесная канцелярия. А какие циклоны, откуда, сколько выпадет снега, какая будет температура. То есть представить себе такую развитую, в общем, общеевропейскую экономику, такую развитую инфраструктуру, такие достижения научные, которые мы не можем просто отрицать, в ситуации, когда власти смотрят в небо и на метеосводки, размышляя, что они будут делать дальше, на самом деле картина довольно пугающая, на мой взгляд. А что думаете вы, кстати, Данил, по этому поводу?
Ну, я не знаю. Вы знаете, Лен, может быть, не так далеко в Европе, только что побывал в Белоруссии, на границе. Я съездил в мемориальный музей Брестская крепость, это уже там центр Европы, скажем так. И там было, Лен, довольно-таки прохладно. Открытая местность, ветер, там минус 12, по-моему, был, но ощущалось все минус 24. Поэтому, то, что вы сейчас говорите, я как бы прекрасно понимаю, чем это может грозить.
Но это может грозить на самом деле очень тяжелыми последствиями, как краткосрочными, так и долгосрочными. Я просто напомню нашим слушателям, что когда в Европе был недостаток нефти, а это было 50 лет назад, и это продолжалось всего 3 месяца, из этой ситуации Европа вылезала несколько десятилетий. Сейчас кризис с энергоносителями и с снабжением электричеством, в частности во Франции, продолжается значительно дольше. И вот сколько из этой ситуации будет вылезать как Евросоюз, так и Франция, абсолютно непонятно. Но ясно, что речь идет минимум о нескольких годах.
Радиослушатели вопрос задают, пишут, у Макрона макроамбиции, лидером Европы хочет быть, а французам это надо, им нужно, чтобы он их проблемы решил.
Я абсолютно согласна со слушателями. Да, французам нужно, чтобы в их домах было тепло, чтобы в их домах было сухо, чтобы в их домах было светло. Им совершенно не хочется жить во имя амбиции Макрона, пусть они глобальные, геополитические, какие угодно, в темноте, в ужасе, что не будет горячей воды, и главное, что в страхе за детей, потому что, ну, а если ребенок отправился в школу, а вечером, например, в этой школе потухнет свет, что будет? Делать.
Владимир задает вопрос немножко по теме, но, Лен, время у нас чуть-чуть еще есть. Задам. Спрашивает, сколько стоит сейчас бензин в Париже? Видимо, хочет сравнить.
В среднем стоимость бензина зависит от его, от числа октанового. 95-й стоит около 2 евро. 98-й чуть больше 2 евро литр.
То есть это сейчас на наши деньги, на российские рубли, примерно 120 рублей за литр. Как-то так получается.
Да. Да, ну то есть залить бак сейчас стоит приблизительно в 2 раза дороже, чем это было 2 года назад.
Это опять же к вопросу о генераторах, которые работают, если, ну, если не электричество, то генератор, а генератор работает на бензине. И это, в общем, тоже недешево получается.
Ну, это, понимаете, это, что называется, средство спасения, когда вы должны спасти жизнь близкого человека, который подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а вы заплатите любые деньги, чтобы купить этот генератор и залить в него топливо. У вас просто не будет другого выбора. Но на самом деле ситуация трагична тем, что у нее нет выхода. И все, что сейчас происходит, как в средние века и даже раньше, я не знаю, в какой-то палеолит, все отдано на милость небесной канцелярии. То есть представить себе, что Европа 21 века зависит от метеоусловий, еще год назад было немыслимо.
30 секундочек у нас остается. Лен, а что, собственно говоря, небесная канцелярия прогнозирует-то?
Есть 2 прогноза. Один, что зима будет такой, как обычно, то есть средней холодности. И есть прогноз в связи с очень жарким летом, которое было в Европе, что зима будет экстраординарно холодной. Поэтому какой именно из сценариев и по какому именно пути будут развиваться события, куда пойдут циклоны, сейчас трудно очень сказать.
Известно
даже
только
самым опытным синоптикам.
Вот там наверху. Спасибо большое, Лена. Лена Караева, журналист из Франции на Радио Спутник.